Братья, вопросов так много, может, уже и хватит писать. Мы не успеем на них. Не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. О чем это сказано? 10 глава, 23 стих Матфея. Вся глава, начало ее, избрание 12 учеников. Потом Христос поясняет, что их ожидает в будущем. «Предадут вас, поведут, не заботьтесь, вот, предаст брат брата». И вот это 10.23 говорит, «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израиля, как придет Сын Человеческий». В конце главы говорится о том, что это событие будет над евреями во время великой скорби. Кто примет вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. И здесь, кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть относится к последним дням великой скорби. Распространялась ли смерть на птиц, животных до грехопадения? Значит ли слова римлянам, это сама тварь совокупности на этой мучится? Вот, животных, у животных есть какая-нибудь будущность, что и сама тварь совокупности на это и мучится до ныне, в 8 главе римлянам? Это всем нам понятно, друзья, и от холода, и от голода. Я часто смотрю, вот вороны, столько их летают, и когда снег выпадет, и морозчик тяпнет так крепенько, и думаю, где они теперь будут пищу искать? И как им тяжко, и воробьям, и всем. Это все-все стенает и мучится сама тварь. И мы тоже. А вот для животных ожидание есть. Это тысячелетнее царство, когда и лев, и ягненок, и корова будет пастись вместе с медведем, и не будет никакого зла. Вот о чем идет речь. Какая разница между человеком праведным и непорочным? Ну, может быть, и нет разницы. Это надо более-более тонко, подробно смотреть. Праведный, возможно, что... Речь идет, о чем мы вчера слышали, праведный. Это сокрытый во Христе Иисусе. Это облаченный в праведность Иисуса Христа. Наша праведность, как запачканная одежда. Непорочный, может быть, так же самое, стремящийся и всегда хранящий себя от всякого порока. Только чтобы не самим собой, не своей силою. А вот наше сегодня стремление и темы – это праведность, которую приобрел Иисус Христос на Голгофе и подарил нам. А так, я думаю, что разницы как будто бы и не наблюдается. О какой чаше молился Христос в Гефсимании? Испытывал ли Он страх перед страданием? Друзья, Иисус Христос для того и принял тело человека, такое, как наше, только безгрешное, чтобы перенести страдания в полном сознании. И сохрани нас, Господь, чтобы кто-то чувствовал, что Христос, как Бог, Он перенес страдания и не заметил даже, как они на Нем ощутились, потому что Он отключил, мог себя отключить и бесчувственно перенести. Дьявола не проведешь. Он ценит тоже, дьявол, страдания Христовы и не имеет никакого протеста или там какой-то прицепки к Христу. Сам Христос сказал, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Страдания Христовы были в полном сознании чувств, боли, мучений. И даже молитва его говорит о том, что «Отче, доминует меня чаша сия». Это его человеческая природа. а божественное тут же вступается и повторяются слова более радостные. Впрочем, не как я хочу, но твоя воля да будет. И это нам дает знать, что Христос и переживал, и трепетал, и страх переносил перед страданиями, но божественное и любовь Его, и подкрепление ангелов тогда не надо было бы, а ангелы подкрепили Его, и Он устоял до конца. И даже переживания были в том, как бы не умереть в Гефсимане или на дороге, но дойти до Голгофы, совершить до конца. И когда это все осуществилось, он сказал, совершилось. И совершилось все то, что назначено Отцом. Всегда ли брату-проповеднику вновь поручают служение словом после падения грехом прелюбодеяния? И как быть, если его поведение в церкви становится хуже? Если становится хуже, и разговора не может быть о каком-то служении, особенно проповеди. Если грех, который совершен на протяжении нескольких лет, даже вот у нас было однажды рассуждение, что таковые могут быть без всякого служения, может, до десятка лет, до десяти лет. И если благодать Божия вновь посещает на усмотрение церкви поместной, аккуратненько, вначале в церкви, скромненько, ну а потом по мере уже благодати Божией допускается проповедовать, у нас такие есть, проповедуют, на служение не могут никогда претендовать. Одни же том или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Значит ли это, что знание сына при его земной жизни было ограничено? Ну вот так вот, братья, мы так вот понимаем, ну я себя беру в основном, что когда Иисус Христос был на земле, в природе человеческой, Он правильно так и говорил. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы, ни сын, но только отец. Когда сейчас, вот допустим, спросить, Господь наш, Христос, ты же знаешь вместе с Отцом вот этот секрет. Я думаю, что когда Христос, одесную Отца, теперь находится на небесах, вот, он имеет в виду и знает, так вот в моем понимании, что на земле, поскольку он был ограничен, и даже он был зависим всецело от Отца. Он молил, он просил, он переживал, как и мы, потому что это его была миссия на земле таковой. Скажите, пожалуйста, если в семье муж или жена, или один из них был отлучен или на замечание, имеют право быть служителями? Братья, не имеют права. Если был отлучен или на замечание, это было сделано по справедливости, заслуженно, не имеют права на рукоположение, не имеют права. Скажите, можно ли идти с проповедью в другие деноминации? Знаю, что в регистрированное собрание можно, а в другие, например, к православным или другим. Но такого у нас не наблюдается, братья. Вот сколько я живу, чтобы мы, вот кто-то из нас так, пойду православную проповедовать. Там вам не дадут, во-первых. Вот. А если где-то поодиночке с православными, проповедуйте, беседуйте, благовествуйте, это можно. К регистрированным идти тоже не так просто, чтобы вам вот вздумалось, пойду. Это должно быть согласовано вдвоем, втроем. Вот. И церковь сопровождает вас молитвенно с определенной целью пойти туда, чтобы засвидетельствовать, но не ради дружбы. Мы к ним пошли, они к нам придут и скажут, ну, ты у нас был, проповедовал, теперь разреши, мы у вас будем проповедовать. И получается тогда уже взаимная такая вот греховная связь. Объясните, пожалуйста, если муж, ну это повторяется, или жена на замечание, я уже ответил. Как вы объясняете, о ком пишет Иоанн в 4 главе Откровения? Четыре животных. Тоже два понятия, братья. Вот это четыре животных, как их именуется, человек, лев, телец, орел. Два понятия. Одно понятие, что это слава Божия, которую видел пророки не один раз, как Исаия, по-моему, и Иезекииля видел тоже. Вот. И они присутствуют вот там у престола. Вот. И второе понятие, 24 старца, это символически показана церковь для Иоанна, а четыре животных, как представители от Ветхозаветной церкви, которые тоже участвуют с церковью. Вот это таких два понятия. Ну, какое из них более подходящее, конечно. Мы, когда рассматриваем откровение, друзья, слава Богу, что в нашем братстве нет такого настойчивого, упрямого доказательства. Только так и все. А так вот Бог дает нам рассуждать предварительно, а потом увидим уже так, как оно есть. О служении речь идет. Как быть тем, кто уверовал при повторном обоюдном браке? Общие дети и свои. Ну, в любом случае, Слово Божие говорит, вот послание к Тимофею, 3 глава, 1 послание. Муж одной жены. Жена одного мужа. Вот таковых мы допускаем избранию и рукоположению. Еще у меня две записочки осталось. О каком дне идет речь? Вознесение, пришествие или о чем? Это 1 Фессалоникийцам 5.2. День Господен. Братья, кратенько скажу, что часто верующим непонятно пришествие Христа и восхищение. Это день Господен в целом, общем. Но разница, что восхищение церкви, так как вот я понимаю, прислушиваюсь, братья другие, это будет первое. Восхищение церкви должно произойти до великой скорби, а пришествие Иисуса Христа – это к народу израильскому на гору Елеонскую перед Армагеддонской битвой. Это решающий момент для народа израильского, чтобы спасти их и чтобы остался остаток Израиля. Сошествие Иисуса Христа на гору Елеонскую. Вот это пришествие Иисуса Христа. Псалом 103, 4 стих. Самый трудный вопрос, последний. Как понять первую часть? И значит, в этом псалме, читаю, ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Я так вот представляю, друзья, и думаю, что более подходящее. Творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Здесь не первичное творение, то, что принадлежит только Богу. Вот Бог сотворил Вселенную. Бог сотворил ангелов. Бог сотворил человека. Нам тоже Бог разрешает творить. Вот когда мы заповедь совершаем, вечеря Господня, сие творите в мое воспоминание. Творите – это, значит, вот видимо хлеб, а верою невидимо ломимое тело Христово. Видимо, мы видим вино, а вера видит кровь Иисуса Христа. Сие творите, мое воспоминание. Бывает, братья, вот Христос тоже говорит, если кто сотворит о заповеди и научит, тоже творчество нам допустимо. И вот в этом случае, читаю, ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Не могу сказать до конца, представляю, что это творчество усиления в служении. Усиление в служении. Когда бывают вот служители, вот в наше время, вот вчера я так замечал, братья, от проповедей, от нашего общения получается что? Огонь пылающий. И я думаю, этот огонь мы разнесем даже и по нашим общинам. И загорятся души, если кто будет вот это исполнять. Ангелы, ангелами тоже Бог воспроизводит усиление служения в охране их. Вот, благословение. Но это так вот чуть-чуть, боюсь даже и развивать эту мысль. Вот, продолжит пусть Господь в каждом сердце.